Всем привет! На «Живом гвозде» программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Сегодня у нас юбилейный 70-й выпуск, то есть 69 программ мы были с вами, рассказывая, что происходит. Но вот сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Кто будет отвечать на ваши вопросы? Собственно, наш классический состав. Политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, приветствую. Всем привет-привет.
И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». Вот видите, забыл даже название своего канала. Мы начнем с ответа того, что будем отвечать на вопросы наших патронов. Напоминаю, что вы нас можете поддержать. Сейчас где-то в районе Павла справа от него будет QR-код, и, соответственно, вы можете его отсканировать и попасть на страничку, где указаны способы, как вы можете нас поддержать из России, извне России, Patreon, Boosty, PayPal, любая помощь от вас будет приветствоваться. Мы начнем тогда с ответов на вопросы. Параллельно пишите, пожалуйста, вопросы в чат, потому что мы сейчас пройдемся сначала по вопросам от патронов, потом перейдем к вопросам, которые были заданы у нас в канале, и после этого будем, будем с вопросами, которые вы будете спрашивать в чате. Поэтому, пожалуйста, пишите вопросы, не стесняйтесь, мы постараемся ответить на максимальное количество, постараемся не растягивать ответ надолго, чтобы как можно больше вопросов взять. Ну что ж, давайте мы тогда начнем. Первый вопрос, который от нашего одного из наших патронов, это показали ли результаты праймерис президентских какие-то тенденции в сравнении с праймерис прошлого цикла. Павел, вот я знаю, что вы внимательно следите за праймерис. Какие-то видите такие тенденции, что можно сказать, что увидеть и чем поделиться?
Да, Игорь, спасибо. Если вкратце, я у себя в Excel-ку вбил результаты праймерис 2020 года и 2024 года без сравнения с 2016 годом. Почему? Потому что это реванш между Байденом и Трампом, поэтому необходимо сравнивать не 2016 год, когда там тот же самый Тед Круз на республиканских праймерис, по-моему, больше 500 делегатов собрал себе, а надо сравнить, соответственно, с 2020 годом. Что, собственно, изменилось? Во-первых, Трамп в 2020 году получил вот за эти же 34 штата, которые проголосовали сейчас в 2024 году, 10 465 тысяч голосов. В этом году, в 2024, уже 12 миллионов. То есть почти на 1,7 миллиона он получил голосов больше. Если говорить про Байдена, то он тоже в среднем прирастил себе голоса примерно на 1,3 миллиона. У него было 10 миллионов, сейчас 11 с чем-то миллионов. То есть мы видим, что вот совокупно количество людей, которые голосуют, уже изначально определились в этом году, в этом избирательном цикле, больше, чем это было в 2020 году. При этом, если мы посмотрим динамику по штатам, то оба кандидата на самом деле свои результаты-то ухудшили, что меня, честно говоря, удивило. Я напомню, что сейчас социология отдает Трампу примерно 5 спорных штатов из 6, либо если рассматривать 7 штатов, то 6 из 7. И получается, что социология предсказывает, что и, соответственно, нейтральные избиратели, не определившиеся, выступают сейчас за Трампа, и при этом показывает, что в целом Трамп лидирует по этим штатам. Но если мы посмотрим отдельно каждый штат, то мы видим, что Трамп в 20 штатах ухудшил на самом деле свои результаты и набрал голосов меньше, чем в 2020 году. Хотя, казалось бы, 2020 год — это COVID, это локдауны, это призыв республиканской партии не голосовать дистанционно, а голосовать только приходя на участки, а многие боялись из-за COVID-а это делать, соответственно, не приходили, и явка сильно упала. Но мы видим, что показатели 2024 года на самом деле сильно меньше. Если говорить про Байдена, то у него тоже показатели упали, только не в 20 штатах, а в 18 штатах. И, соответственно, в 14 штатах он улучшил свои результаты, а Трамп улучшил только в 7 штатах. Здесь надо только заметить, что в некоторых штатах 2020 году республиканской партии не проводились вообще праймерис. Если же взять спорные штаты, то почти во всех из них Байден улучшил свои результаты. Он улучшил результаты в Аризоне, в Неваде, в Мичигане, в Висконсине. Трамп нигде не улучшил, но надо сказать, что еще части этих штатов голосования не было. И если так подытожить в целом, мы видим, что Трамп потерял во многих важных для него штатах голоса уже в 2024 году во время праймерис. Это Техас, примерно 90 тысяч голосов Вашингтон, 80 тысяч голосов Висконсин, 140 тысяч голосов Оклахома, 20 тысяч голосов Миссисипи, 15 тысяч голосов и разные другие штаты. И в целом динамика пока показывает, что да, по опросам он выигрывает, но при этом внутри своего электората он все равно набирает меньше. То есть глобально набрал больше, как бы такое популярное голосование, но именно в разрезе каждого штата он сейчас на самом-то деле проигрывает. Но в любом случае посмотрим, как пройдут выборы, но пока динамика показывает, что несмотря на прогнозы по социологии, у Трампа есть сложности с отдельными штатами.
Спасибо, Павел. Ян, хотите что-то добавить про результаты праймерис, как вы видите?
Да, но я бы тут отметил, что вот сравнивать нужно все равно немножко осторожно, потому что в 2020 году все-таки у республиканцев были максимально неконкурентные праймерис, потому что Трамп был единственным кандидатом как действующий президент. Соответственно, явка была ниже, то есть люди шли с меньшим энтузиазмом, потому что, собственно, все и так понятно. Вот. У Байдена же, наоборот, тогда были праймерис конкурентные, то есть было много кандидатов, и вначале, соответственно, Байден набирал меньше голосов, поэтому логично, что вот сейчас он получил больше. Вот. Но в целом, если смотреть по этому году, мне кажется, очень сильно заметно, что у обоих кандидатов есть определенные демографические группы, вот, с которыми у них есть большие проблемы. То есть у Трампа это такие более умеренные избиратели, такие умеренные республиканцы, которые в основном живут в пригородах. Мы это видим, что вот Ники Хейли уже больше месяца как вышла из гонки, но вот недавно были праймерис в 4 штатах, она во всех из них получила почти 15% голосов. То есть все равно есть какая-то группа в партии, которым Трамп не нравится. То есть можно, в принципе, сказать, что это люди, которые и так не проголосуют за Трампа. Вот, поэтому, в общем-то, обычно об этом можно не переживать. Если мы посмотрим именно географически, где были расположены вот эти группы, которые больше голосовали за Хейли, то это все-таки такие демократические относительно округа, это крупные города, это места, где расположены студенческие кампусы, вот. Ну, то есть не те места, где республиканский кандидат обычно побеждает. А у Байдена же наоборот, тоже в некоторых штатах от 8 там, до 15% это люди, которые голосовали либо за графу против всех, либо за других из кандидатов, которые там остались, вот. То есть тоже у Байдена есть определенная проблема, и у него проблема как раз в том, что голоса, которые были против него, они как раз были больше сконцентрированы именно в местах демократической традиционной поддержки, то есть в тех же крупных городах, то есть местах, где должен выигрывать демократ, поэтому вот у обоих есть проблемы с определенным электоратом. Я думаю, стоит к этому все-таки прислушаться, вот. Но как бы есть нюансы в том числе у каждого из кандидатов.
Ян, спасибо. Давайте, Ян, сразу тогда вам еще один вопрос задам от одного из патронов. Мы, в принципе, так в целом это обсуждали, но, может быть, более концентрированно сейчас будет хорошо обсудить, как кандидаты от третьих партий на президентских выборах 2024 года могут повлиять на результаты выборов?
Ну, я думаю, они, безусловно, могут повлиять, особенно в условиях, когда у обоих кандидатов негативный рейтинг, когда большинству американцев не нравится ни Байден, ни Трамп, и, конечно, в этих условиях соблазн проголосовать за кого-нибудь другого, он гораздо выше. Если мы возьмем, например, выборы 2016 года, тогда тоже оба кандидата, это в том числе был Трамп и Хиллари Клинтон, у них тоже оба был негативный рейтинг, тогда, по-моему, в районе 6 миллионов или 4% американцев, по крайней мере, избиратели, вот, проголосовали за кандидатов от третьих партий. И вполне возможно, что в этом году нам стоит ждать, ну, примерно аналогичных показателей в районе 4-5% точно. Вот. Однако, наверное, все-таки не стоит переоценивать их влияние, потому что сейчас в некоторых опросах Роберт Кеннеди-младший получает там 10-15%, и это кажется, ну, что это в общем-то, довольно много для кандидата от третьей партии, который обычно набирает там, ну, в районе 2-3%. Вот. Но при этом стоит отметить, что за последние пару десятилетий также очень сильно заметно, что опросы очень сильно преувеличивают поддержку третьих партий. И на выборах они показывают все-таки куда более скромные результаты. Опять же, если вернуться к примеру выборов 2016 года, в самых последних соцопросах вот в ноябре, которые прямо уже перед выборами были, тогда 11% американцев говорили, что они точно проголосуют за кандидата третьей партии. Вот. Но в итоге за них проголосовало куда меньше людей, как мы знаем. Потому что, ну, в конечном итоге избиратели, наверное, понимают, что проголосовав за такого кандидата, они просто, по сути, портят свой голос впустую, либо они просто помогают кандидату от противоположной стороны, потому что голосуют за спойлера, вот, и в конечном счете все-таки, скрипя зубами, голосуют за демократа или за республиканца. Вот. Поэтому я думаю, что в этом году количество голосов, отданных за кандидатов от третьих партий, все-таки будет довольно много в этот раз, ну, по крайней мере, таких заметных. Будет больше, наверное, чем в 2020 году. Возможно, больше, чем в 2016 году, но пока сложно сказать, насколько это именно повлияет на то, кто одержит победу. Потому что вот в 2016 году очень много говорили о том, что кандидатка от партии «Зеленых» Джилл Стайн, что она выступила таким спойлером для Хиллари Клинтон, потому что в некоторых колеблющихся штатах вот разница между Трампом и Клинтон, она была меньше, чем количество голосов, отданных за Джо Стайн. И тогда вот многие демократы говорили, что если бы все, кто проголосовали за зеленых, они проголосовали за Клинтон, тогда бы она выиграла, а Трамп не победил. Вот. Но нужно понимать, что это далеко не очевидная мысль, то есть не обязательно все, кто голосует за третью партию, они обязательно предпочитают кого-то среди демократов и среди республиканцев. Вот. Поэтому тут вот эти обвинения в спойлерстве, они, конечно, имеют место, но к ним тоже стоит относиться так достаточно осторожно.
Ян, спасибо. Павел, хотите что-то добавить про кандидатов от третьих партий, как они повлияют?
Совсем кратко, мне кажется, что Кеннеди повлияет, но здесь несколько факторов. Во-первых, в каких штатах он будет зарегистрирован, то есть во всех ли 50 или не во всех ли 50, это важнейший момент, как мне кажется. Второе, что там будет с Оливером Чейзом, что Оливер Чейз, напомню, 22-й год, а Сенат Джорджия, второй тур как раз состоялся между Уорноком и представителем республиканской партии как раз-таки из-за него, потому что он отобрал несколько процентов и, по сути, был спойлером. А, и в Джорджии, скорее всего, он получит регистрацию, то есть как минимум в одном спорном штате у нас будет либертарианец, который оттягивает у республиканцев голоса чаще всего. А, поэтому здесь уже есть два фактора. Третий, Джилл Штайн все-таки по-прежнему участвует в избирательной кампании, и свои вот 1%, который она точно украла у Хиллари Клинтон, она, возможно, опять же, украдет у Байдена. При этом, если говорить про Кеннеди, то на 60-65% его повестка все-таки совпадает с Байденом. У них есть сильные отличия по там, прививкам, по экологии, они по-разному смотрят на это, по нынешнему политическому курсу США, особенно внешней политике. Но если говорить проще, то хейтеру Байдена легче проголосовать за Кеннеди, чем, например, за того же самого Трампа. И как раз таки, а вот хейтеру Трампа очень сложно проголосовать, ну и скорее сложнее проголосовать за Кеннеди, чем за того же самого Трампа. Поэтому, наверное, это хейтер Трампа, он, скрипя так зубами, проголосует за Трампа, потому что он не любит Байдена. Но Кеннеди для него является, ну, один из демократов был в Демпартии, его ВП тоже был в была демократической партии. Поэтому, мне кажется, вот эти факторы важно учитывать.
Спасибо, Павел. Но, как я обычно говорю, прелесть американской политики в том, что ее чрезвычайно тяжело прогнозировать. Поэтому будем наблюдать за результатами. Окей. Так, ну, прежде чем мы к старым вопросам перейдем, у нас есть такой вопрос. В чате он самый первый. Зритель задал еще его до начала трансляции. Чем вас удивила американская политика в последние годы? Какие-то события, тенденции и всяческие странности, которые стали прослеживаться за время жизни вашей передачи? Ян, давайте с вас начнем.
Ну, наверное, такая главная тенденция, то есть она не то чтобы началась за время нашей передачи, вот, она уже развивалась на протяжении этого времени, такая трампификация республиканской партии, наверное, вот, именно в том смысле, что это не очень типично для американской политики, вот, чтобы было зрителям понятно, что все-таки президенты уходят, приходят и уходят, партии остаются, вот, у партии есть все-таки какое-то идейное ядро, которое иногда меняется, но меняется обычно раз в 50-100 лет. Вот. Но в целом сохраняется вот, неизменным более-менее. Вот. И президенты, как правило, это не меняют. То есть понятно, что президент всегда опирается на поддержку своей партии, что конгрессмены, сенаторы, губернаторы говорят, что поддерживают своего президента, верят его курсу. Вот. Но все равно эта поддержка, она такая, она довольно условная. То есть все политики смотрят на президента так, что ну вот сегодня ты президент, а завтра ты уйдешь, как бы, и в принципе от тебя как бы следа в партии не останется, потому что ты как бы не будешь, не будучи президентом, ты уже не будешь никак влиять на нашу политику. Это вот для Америки довольно нормально. Вот. С Трампом такое достаточно заметное исключение в том, что уйдя в начале с поста президента, он как бы все равно придержал вожжи партийные, вот, и продолжает влиять на партию, поставлять своих кандидатов, поддерживать их, активно критиковать других кандидатов. Вот. И это не ограничивается только какой-то чисто персональной лояльностью, то есть вот, я тебя поддерживаю, ты меня поддержишь. Это связано и с определенным идейным наполнением тоже. То есть при этом нельзя сказать, что, ну, по крайней мере, я не могу сказать, что это прям какая-то принципиальная такая политическая философия у Дональда Трампа есть, вот, всего которого он пытается как-то республиканскую партию переделать. Мне кажется, что это как-то более ситуационно. Вот, но на уровне партии это все равно начинает оформляться именно как вот такая идейная платформа, спущенная от Дональда Трампа, ну, прежде всего, в виде такого вот изоляционизма, наверное, в внешней политике. Хотя мне, наверное, кажется, что изоляционизм здесь не совсем корректное слово. Я бы здесь говорил бы об унилатерализме. То есть идея о том, что страна не должна быть связана никакими обязательствами по отношению к другим странам, по отношению к другим международным организациям. То есть не говорится о том, что Америка должна как-то вот окуклиться и заниматься только своими проблемами. Говорится скорее о том, что Америка должна делать то, что ей хочется, невзирая на всех остальных, невзирая там на НАТО, на Европейский Союз, на Россию, на Китай, на союзников, на ООН и так далее. То есть вот такая идея Америки больше как бы не встроенная в глобальный порядок, а как бы стоящий, если не отдельно, то вот над ним, наверное. Для меня как бы удивительно, вот насколько быстро трансформация эта произошла. Она еще не закончена однозначно, потому что мы видим, что есть такие достаточно сильные бодания в республиканской партии по поводу того, какой должен быть внешнеполитический курс. Мы видим это на примере вот, обсуждения военной помощи Украине, Израилю. Вот. Но уже достаточно очевидно, что значимая часть и политиков, и избирателей республиканцев, что вот им, им такое видение кажется более предпочтительным.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы что скажете, что вас больше всего удивило за время существования программы?
На самом деле, очень хороший вопрос. Вот люблю такие вопросы. Мне кажется, что первое, что меня удивило, это как 10 лет еще от прогрессивного либерализма, который мы наблюдаем ныне в США, еще не было. Как сказал Билл Майер, это такой известный колумнист, комик и при этом еще журналист, что не было еще сделки с дьяволом между байденистами и крайне левыми, которые сейчас происходят, уже произошла по факту. И вообще, в целом, поливение американской повестки. То есть 10 лет назад никто не обсуждал трансгендеризм как идеологии или вообще там операции по смене пола. Этой повестки не было. Хотя в Индии она была всегда, она была на протяжении десятилетий. В Таиланд то же самое было всегда на протяжении десятилетий. Только факторы там совершенно разные. В одном это социоэкономические, во втором это культурно-исторические. Но вот поменялась сильно эта повестка. А если говорить в целом вот про то, что тут Ян сказал, про то, что рост трампизма в партии, ну, мне кажется, железный закон олигархии Михельса, он и работает именно так, что рано или поздно там либо олигархия появляется в любой структуре закрытой, либо, соответственно, появляется один какой-то лидер. Если мы вспомним, по-моему, вторую кампанию Барака Обамы, не вспомню ярких демократов, которые пытались выступить против него, кроме оппонентов на выборах. Если мы вспомним Джорджа Буша 2002-2003 год, то есть когда он еще был популярен, мне кажется, то же самое. То есть не было такого яркого противостояния внутри партии. Если мы вспомним Рейгана, то же самое. Поэтому мне кажется, что это общее такое свойство американских, наверное, особенно в выборах и политической системы, что если есть сильный лидер, который подминает под себя партию, то рано или поздно мы приходим к тому, что вот как сегодня происходит с трампизмом в партии слонишек.
Спасибо, Павел. Так, а мы тогда двигаемся дальше. Ян, наверное, это вот вам вопрос из тех, которые были заданы в канале. Почему в США де-факто двухпартийная система? Есть ли законодательные ограничения для других партий или так естественным образом получается? И интересно узнать мнение ведущих, это хорошо или плохо, что система двухпартийная?
Ну, главная причина, конечно, это мажоритарная система выборов, как на президентских, так и на парламентских выборах. То есть в коллегии выборщиков в большинстве штатов вам нужно больше большинство голосов получить, и тогда вы получаете всех выборщиков, потому что они распределяются непропорционально, соответственно, есть полностью республиканские штаты, полностью демократические, вот есть колеблющиеся. Аналогично на выборах в Конгресс. Вы в своем округе получаете большинство голосов, вы получаете место. Тот, кто занял второе место, прилетает полностью, даже если он получил там 49% голосов. Вот. И Павел вот упомянул железный закон олигархии, а тут другой тоже известный политологический закон, закон Дюверже, согласно которому существование третьих партий вот в такой системе выборов, оно не очень рационально, так как они, по сути, просто откусывают часть избирателей либо слева, либо справа, и не могут победить. Ну и, соответственно, нерационально избирателям тоже поддерживать такие партии, таких кандидатов, потому что их голос, по сути, пропадает в никуда. Конечно, есть исключения из такой системы в разных странах. Например, в Канаде есть многопартийная система, в Великобритании, в Индии. Но, как правило, это связано с тем, что есть сильные региональные партии. В США такой тенденции мы не видим, поэтому и нет тенденции к тому, чтобы появлялась какая-то третья партия. Вот. Есть ли какие-то законодательные ограничения? Ограничения есть, потому что если вы... Ну, в большинстве штатов законодательство прописано так очень забавно, что, допустим, если на прошлых выборах ваша партия заняла первое или второе место, то вам не нужно там собирать документы, собирать подписи, вносить залог. Это очень удобно, потому что партии у вас только две крупных. Вот, соответственно, эти две партии, для них таких законодательных барьеров для участия нет. Если же вы независимый или у вас есть небольшая партия, то вот вы сталкиваетесь с такими проблемами, что вам нужно вносить там залог, либо собирать подписи. То есть барьеры есть. Нельзя сказать, что они прям внушительные и непреодолимые, но они создают дополнительные трудности, что и без того, в общем-то, усложняет участие третьих партий в политике. Касательно того, хорошо это или плохо, ну, знаете, с одной стороны, хорошо, потому что обычно образуется стабильное правительство без коалиции, правит либо одна партия, либо другая. То есть нет смысла с кем-то договариваться, никакие коалиции там не раскалываются, премьеры не уходят в отставку, то есть все очень достаточно стабильно. Вот, если, конечно, мы не будем брать нынешний созыв Палаты представителей, но это другое, такое случается довольно редко. Вот. С другой стороны, есть, конечно, довольно много минусов. Ну, например, сильная партийная поляризация, провоцирующая конфликты. То есть когда у вас есть две партии, у вас есть такое жесткое спортивное состязание. То есть есть вы, есть они. Вот. И мы видим, что в Америке сейчас эта поляризация очень сильно обостряется, потому что сторонники одной партии перестают видеть в другой партии ну, таких уважаемых соперников и начинают в них скорее видеть таких экзистенциальных врагов. Ну и кроме того, сами избиратели тоже вынуждены примыкать либо к одной партии, либо к другой. При этом даже если они не поддерживают ее по всем вопросам. То есть, допустим, вы выступаете за свободу и право на аборт, вот, но вам не нравится позиция демократов по огнестрельному оружию. И что вам делать? Вот, если какой для вас вопрос важнее, то есть вы тогда примыкаете либо к демократам, либо к республиканцам, а на остальное вы либо закрываете глаза, либо со временем начинаете органично принимать всю повестку партии на себя. Это тоже не очень хорошо, потому что вот такое идеологическое разнообразие, оно тоже начинает стираться. Вот. Ну и если вам, в общем-то, вы не согласны с одной из партий, то тогда вам в политике, собственно, делать нечего, вы тогда не будете ходить на выборы. И это тоже, кстати, нехорошая черта, потому что же приводит к такой апатии.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как считаете, хорошо или плохо, что партий всего две основных?
Да, Игорь, спасибо. Я скажу честно, вот у меня, скажем, коммерческий интерес Просто по примеру, например, Бразилию, когда изучаю профессионально как эксперт, там сколько миллиард партий, там Болсонаро от одной избирался, от второй, потом от третьей. Колумбия, особенно на муниципальном уровне, коалиция, где-нибудь ты смотришь, просто с ума сходишь. Даже праймеры сейчас в Венесуэле, это вообще невыносимо. Там Мачадо будет избираться, или все-таки ее ставленник, ее не регистрирует, потом третья партия, пятая, шестая. А в США так хорошо, всего две партии, два сайта открываешь, смотришь две программы, смотришь двух лидеров и сравниваешь информацию. Очень удобно. Мне в этом плане нравится как эксперту. С точки зрения демократии, не знаю, меня вообще не волнует, честно скажу. Но в любом случае для меня это как такая историческая ценность уникальная, потому что вот я на Канаду упомянул, вот в Канаде тоже двухпартийная, но у них сейчас, насколько я помню, 2,5 такая партийная, у них есть третья вот индепенденты, и они сейчас, ну, они с Трюдо объединились и постоянно стараются его поддерживать. Но по некоторым вопросам, вот если не брать там Carbon Tax, который они недавно вот, спорили там полгода почти, они поддерживали иногда консерваторов. И вот если на модель США это перевести, я бы это видел так, что условно, либо это зеленые, которые находятся в американском конгрессе, они поддерживают демократов, объединяют с ними по определенным вопросам. Либо это условно либертарианская партия, которая была бы третьей партией, но она поддерживала, скорее всего, республиканцев. Вот. То есть, мне кажется, если представить такую какую-то магическую модель несуществующую, то, наверное, вот такие партии были бы представлены. У других конституционалистов, там, независимые партии, рабочие партии, мне кажется, ну, нет таких электоральных шансов.
Да, Павел, спасибо. Ну да, я от себя тоже скажу, что, конечно, хочется, с одной стороны, стабильности, которую дает двухпартийная система, а с другой стороны, хочется куда-то пойти, где твои интересы политические будут, ну, там, больше, чем там на 30%, 40% совпадать, потому что это как раз то, что сказал Ян, по совершенно таким глобальным вопросам у вас могут быть совершенно противоположные видения, и за кого голосовать непонятно. Окей, мы тогда двигаемся дальше. Павел, вот у нас в чате задают вопросы, до этого нам задавали вопрос. В чате вопрос, почему Трамп за 2 года обратно подмял под себя республиканскую партию, за пару лет до этого его рейтинг был значительно хуже. И до этого нам задавали вопрос, так, сейчас, секундочку, я его найду, почему у Трампа высокий рейтинг? Если Байден был бы в лучшем сознании, и его действия имели бы более высокую поддержку избирателей, то у Трампа был бы такой же высокий результат или ниже? Вот, скажите, что думаете?
Ну, на самом деле, это один из таких сложных вопросов. Почему? Потому что обычно результаты того, как проголосовали за кандидата с точки зрения социологического подхода, определяются после выборов. То есть там легче сказать, почему люди проголосовали так. Сейчас мы можем как бы замерить промежуточные результаты, потому что, опять же, вот как я говорил, да, опросы показывают сейчас такое небольшое лидерство Дональда Трампа, но это тенденция скорее, чем вот прям конечный результат. На какие факторы можно разбить? Мне не нравится, вот, честно, вот этот фактор, что вот там Байден не мощный старик, который не способен руководить государством. Система сдержек противовесов в США построена таким образом, что даже если он будет, не знаю, если у него мозг собачки будет, он не будет собой управлять, будут всегда люди его администрации, которые смогут управлять государством. То есть мы здесь видим, что кризиса никакого не наступит, если с президентом будет что-то не то. Плюс у него всегда есть Камала Харрис. Конечно, к ней много вопросов, она великий цицерон, но в любом случае, как мне кажется, что даже она спокойно выполнила все эти обязательства. Потому что, опять же, количество полномочий, которые есть у президента, оно не сверх огромное есть, то есть он не заменяет собой Конгресс абсолютно. Он, насколько я помню, глава исполнительной власти и, соответственно, глава государства. Поэтому в этом плане проблем нет. Какие факторы нам повлияли? Первое, это вот, как я описывал, действительно эффект Христа, эффект Иисуса. Это то, что технологи даже специально используют для того, чтобы мочить собственных кандидатов, сами продумывая против себя чернуху. Это действительно объединяет. Почему? Потому что это показывает, что этот кандидат идет против системы, а любой человек винит систему из-за пенсии, из-за налогов, из-за проблем в прошлом, из-за того, что магазин сегодня закрылся. Кого будет винить человек? Ну, не человека же, который открыл этот магазин. Он будет думать об государстве. И с одной точки, ну, с этой точки зрения, скорее всего, это такое верное мышление. Но оно приводит к тому, ага, то есть определили проблему, виновато государство, но кто отвечает за все это? И всегда легче винить одну персону. И, собственно, республиканская партия почему сейчас пытается как раз-таки показать, что вот смотрите, Джозеф Байден такой плохой, конченый президент. Оно как раз, потому что легче олицетворять зло одним человеком. Вы не можете олицетворять партию. Вот партия, сколько их там? Там 450, а еще сколько сторонников? Ну, просто очень много. А кто конкретно в каком округе за что отвечает? А здесь президент. Поэтому здесь грамотная работа технологов. Плюс был этот мемо слит, такая программа как бы того, как правильно позиционировать Дональда Трампа от его политконсультантов, и они сами заявляли. И вот, по-моему, как раз The Wall Street Journal об этом писал, то есть это их слив. Ну, то есть им слили, они рассказали об этом, что как раз-таки технологи Трампа и собираются выстраивать такой образ. То есть показывают, что система против него, соответственно, он пытается противодействовать системе, что-то меняться, и вот тем самым делать привязку «я такой же, как вы». Как, если помните, «Царство небесное» Жириновский, вот у него то же самое было. «Я такой же, как вы». Только в его годы, в 90-е, это было типа «Е-рок», как бы прикольно, а как бы у Трампа это выглядит немножко на другом таком социально-экономическом уровне. Второе — это то, что Трамп действительно на фоне Байдена лучше выступает. Он лучше говорит, он умеет работать с аудиторией, и если бы, вот как мы в прошлый раз обсуждали, Трамп давал бы свое обращение к Конгрессу, мы бы не смотрели по категориям «хорошо он выступил, плохо», мы бы задавали вопросы по поводу экономики все-таки, или того, что он сказал про политику, или отношение к России, Украине, Израилю и Палестине. К Байдену планка в этом плане, конечно же, ниже. И третье — это, наверное, то, что все любят камбэк, все любят, когда возвращается какой-то крутой, не знаю, политик, боксер, спортсмен после какой-то неудачи.
Терминатор.
Да, буквально терминатор. И Дональд Трамп, он эксплуатирует эту тему, он тоже показывает, что вот, смотрите, как бы я вернусь, и он тем самым дает такой вот ресентимент людям, они получают удовольствие от этого шоу. А с Байденом как бы уже все понятно. Плюс, опять же, антирейтинг Трампа, он чуть ниже, потому что люди уже подзабыли негатив по нему 2020 год, а он очень плохо выступил в 2020 году, как и Болсонаро в 2020 году тоже плохо выступил, и поэтому проиграл, кстати. Он там раньше 1,5-1,7% был в Бразилии. И получается, что вот он как раз вот пытается сгладить свои негативные стороны за счет вот последней активности. Потому что еще вспомните, год назад мы обсуждали, что республиканская партия хотела от Трампа избавиться. А все, теперь как бы вопрос, кто от кого избавится. Название поменяют.
Да, Павел, спасибо. Ян, что добавите про Трампа?
Ну, я думаю, ключевой момент был это весна прошлого года, когда первые обвинения начались против него. Вот, и мы видели, что вот этот период после промежуточных выборов 2022 года и начало 2023 года, когда у Трампа рейтинг был довольно низкий, причем он был низкий и как среди американцев в целом, так и среди республиканцев. То есть это был пик, момент такой пиковый, когда большинство республиканцев были готовы выбрать другого кандидата в президенты, того же Де Сантиса, например. Вот. А потом начались обвинения, и все, рейтинг пошел вверх, среди республиканцев особенно. Вот. И все как бы... Ну, то есть Де Сантис сам и его команда, они говорили о том, что, ну, типа, это все, компании нашей был конец тогда. Меньше, чем за год до начала праймерис мы уже проиграли, потому что вот демократы, медиа, они создали Трампу вот этот образ преследуемого человека. Вот, и консервативные медиа, естественно, тоже в этом поучаствовали, и все, после этого альтернативы Трампу уже не было, вот, и, в принципе, это среди республиканцев сработало достаточно хорошо.
Да, Ян, спасибо. Я здесь дополню, скажу, что, во-первых, тут для наших зрителей нужно правильно понимать, что вот многие думают, что, ну, вот есть президент США, лидер свободного мира, которому принадлежит вся власть. На самом деле это не так. Вся власть принадлежит Конгрессу, а не президенту. Поэтому, да, у президента есть полномочия, у него много полномочий, часть полномочий ему дает Конгресс, но вот власть такая, какая такая вот изначальная, она принадлежит все же Конгрессу. Вот. И второй момент, меня просто всегда удивляют, когда говорят, что вот, значит, демократы, они специально предъявили обвинение Трампу для того, чтобы не дать ему избраться. Но, как бы, во-первых, даже если Трампа признают виновным, его все равно, даже и посадят в тюрьму, он все равно может избираться. Поэтому предъявлять ему обвинения только для того, чтобы снять с выборов, это бессмысленно. Ну и вот политологически как раз то, о чем Ян только что упоминал, и Павел об этом говорил, да, что, получается, создали ореол мученика, и в итоге тот же губернатор Флориды сказал о том, что ну все, мы уже, собственно, ну, неофициально, наверное, сам себе, может быть, даже не признавался, да, но как бы было понятно, что все, закончилась уже избирательная кампания, и Трамп выиграет праймерис. Окей, так, а мы тогда идем дальше. Такой общий вопрос от одного из зрителей. Как вы работаете с актуальной информацией? Какие американские СМИ, источники сегодня используете? Может быть, посоветуете каких-нибудь современных американских журналистов, политологов, которые на актуалочку пишут? Ян, давайте с вас начнем.
Ну, я в основном слежу, наверное, через почтовые рассылки. У меня есть, по-моему, рассылка «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Вокс», «Аксиос». Ну, и в основном через Твиттер тоже, где у меня просто такой достаточно плотный фит из там, где-то 200-250 аккаунтов различных, вот как отдельные издания, отдельные журналисты, политологи, экономисты. Вот это все стараюсь читать несколько раз в день и за счет этого обогащаться.
Спасибо. Павел?
Да, у меня почему-то камера наехала, я стал огромный, ну ладно. У меня, смотри, тут если вот прям нужен совет, и тут две особенности. Первое, если вы разбираетесь, то просто должны выполнять домашнюю работу и классифицировать СМИ. То есть New York Times, Axios, The Washington Post, интересно, но они вот как бы нейтрально таких центристско-левых, до прям левых. То есть Axios, он прям, я бы совсем его назвал таким сторонником в сторону левых. Если мы говорим про там правых, это News Nation, Fox News, Daily Wire и вот все прочие СМИ. Я бы советовал также подписываться на рассылку почтовую. Я подписан даже на каких-то прям жестких антифа, таких леваков, которые рассказывают, откуда там у Трампа деньги и прям делают про него расследование. Мне очень нравится, я слежу, интересуюсь. Если же вам не хочется делать домашнюю работу, то есть сервисы вроде Ground News. Это такое приложение, которое буквально берет любое событие и разбивает по такой шкале от левого до правого через центр, кто как подает эту информацию. То есть CBS News, например, там это больше к левым, там Fox News прям совсем-совсем правые. И вот вы смотрите новость, и вам показывают, кто как ее подает, с какой позиции и какой акцент сделан. Таких приложений, мне кажется, 3-4 точно есть.
Да, спасибо, Павел. А если какие-то еще вопросы будут, вы пишите в комментариях, да, и единственное, что имейте в виду, что в комментариях к YouTube нельзя оставлять ссылки на живом гвозде, поэтому если вы хотите ссылками, напишите у Яна и у меня в каналах есть комментарии, можете написать туда, если там вопрос будет Павла, ну, мы по Павлу передадим, чтобы он тогда у нас в каналах отметил. Вот, да, по поводу источников, ну, я про себя скажу, что у меня-то ситуация вообще простая, у меня главный источник – это судебные решения, потому что как бы, опять же, СМИ могут говорить и так, и сяк, но вот есть суд, да, суд что-то установил, да, понятное дело, что апелляция может отменить, но как бы я, например, в канале рассказываю о том, ну вот суд решил вот так. Почему он решил вот так? Вот потому и потому. Вот, ну и я подписан на достаточно большое количество таких или юристов, или юристов-профессоров права, либо практикующих юристов, либо журналистов, которые вот занимаются юриспруденцией, которые сами или в прошлом были юристами, или ну, у них юридическое образование, то есть они очень хорошо понимают, о чем пишут. Опять же, если кому-то конкретика интересна, напишите в канале, я дам ссылки. Так, окей, тогда мы идем дальше. Ян, вот такой вопрос вам. Когда голосовали за отставку Маккарти, Демократическая партия поступила традиционно, выдвинула своего представителя и заведомо проигрышно за него проголосовала, не анализируя последствия. Традиционно не меняя кандидата на второй срок, не идут ли демократы на такой же заведомый проигрыш? Почему традиции сильнее здравого смысла?
Угу. Ну, начнем тогда с первой части, вот с Маккарти. То есть тут же проблема в том, что далеко не очевидно, что это был проигрышный вариант. То есть нет никаких гарантий, что Маккарти вел бы себя иначе, а не так, как себя ведет сейчас нынешний спикер Майк Джонсон. И, собственно, сейчас некоторые республиканцы активно критикуют Джонсона за то, что вот он ничем не отличается от Маккарти. Вот. В этом смысле тогда, наверное, вообще так никаких отличий нет. Касательно Байдена и второго срока, возможно, это проигрышный вариант, да, потому что, очевидно, есть проблемы у Байдена как кандидата, и возраст, и, возможно, его здоровье как-то в целом, и, соответственно, багаж его президентства. Вот. Но дело в том, что, ну, мне кажется, что самая главная причина, по которой демократы не стали пытаться бросать вызов Байдену, она связана с тем, что партия не ощущает, что президент тянет ее на дно. То есть, когда партия чувствует, что из-за непопулярного президента они теряют места в законодательных собраниях штатов, они теряют посты губернаторов, они теряют места в палате представителей и сенате. То есть политики лишают своей работы из-за этого, то тогда, очевидно, будет какое-то возмущение. То есть мы видели это, например, с Джимми Картером в 1980 году, когда Кеннеди, младший из братьев Кеннеди, бросил ему вызов на праймерис. Вот. Мне кажется, в том числе потому, что промежуточные выборы прошли довольно хорошо для демократов, ну, относительно ожиданий, то есть не было какого-то разгромного поражения, они сохранили большинство в Сенате, и последующие выборы в 23-м и сейчас в 24-м году, они нет каких-то разгромных результатов для демократов, они не теряют массу в свои места, и мне кажется, в том числе поэтому партия так сплотилась вокруг Байдена, потому что не видит в нем угрозу своему политическому будущему.
Да, Ян, спасибо. Как говорится, кто, если не Байден? Я добавлю здесь, что по поводу Маккарти, ну, на самом деле, смотрите, если вот я очень переживаю за Украину, да, и меня вот эта ситуация, конечно, убивает, что не выделяются деньги, но я абсолютно согласен с Яном, что мы не знаем, как бы действовал Маккарти с точки зрения голосования за помощь Украине, потому что я напомню, что претензии-то к Маккарти, они уже начались в тот момент, потому что он решил отойти от своих договоренностей по бюджету, которых достиг летом с Байденом, поэтому и по Украине мог. Но вот если смотреть то, что называется там realpolitik, я так понимаю, это называется, абсолютно такой, абсолютно циничный взгляд, что в итоге показало голосование после снятия Маккарти? То, что республиканцы очень плохо управляют. И в этом плане демократы добились своего. Они в итоге показали, что смотрите, как республиканцы плохо работают. Да, это, получается, было сделано за счет Украины, и это очень цинично. Я не знаю, это делалось специально или случайно. Знаете, как это? Я не специально, случайно повезло. Вот. Но, как бы, тем не менее, да, вот что есть, что есть. Павел, а вы что думаете по поводу Маккарти и по поводу второго срока Байдена? Кто, так сказать, если не Байден?
Ну, вот, честно говоря, сложно сказать, мне кажется, что Байден, я вот совсем кратко. То есть, ну, мне кажется, что вот демократическая партия, она сейчас объединена максимально вокруг него и объединена вынужденно, я бы сказал. Были бы другие кандидатуры сильные, как мне кажется, они бы, скорее всего, его попытались бы поменять. Ну, в начале, до праймерис, то есть за полгода до праймерис. То есть еще в прошлом 23-м году, где-нибудь к осени ближе. А сейчас очевидно, что Байден это все. Ну, то есть по процедурно он уже, нет альтернативы. Невозможно процедурно никак это устроить.
Да. Спасибо, Павел. А у нас еще был вопрос, я как-то на него отвечал, но еще раз скажу, откуда вы знаете друг друга, как познакомились, почему решили делать программу «Трифекта», почему именно на «Гвозде». Но на самом деле получилось так, что значит, сначала мы познакомились с Яном заочно, потому что наши каналы очень такие на близкую тему. Ян просто с точки зрения больше политологии, я юриспруденции. И мы с Яном делали видео у меня на канале по поводу слушаний в Палате представителей по поводу штурма Капитолия. Вот. А с Павлом тоже Павел делал, его компания делала большое исследование, а, собственно, а украли ли победу у Трампа, и там была и политологическая часть, и юридическая часть. Очень-очень большое исследование. На этом исследовании мы познакомились и тоже, опять же, потом делали вместе видео о том, вот украли ли у Трампа победу в 2020 году на президентских выборах. Ну, а потом возникла идея, что а давайте мы будем рассказывать про то, что происходит в Америке, потому что, ну, этого никто не делает, а мы вот, собственно говоря, молодцы, такие будем делать. Ну и, собственно говоря, спасибо большое «Гвоздю» за то, что нам дали площадку. Опять же, очень важный момент, многие, наверное, не понимают, что эта программа для нас, мы волонтерим, да, то есть как бы мы не зарабатываем на ней денег, нам не мы не платим живому «Гвоздю», не живому «Живой гвоздь» нам не платит, «Живой гвоздь» дает нам площадку, за что ему, повторюсь, отдельное спасибо. Вот. Ну и, собственно говоря, как бы мы продолжаем вот 70-й выпуск сегодня, и надеюсь, что будет еще очень много. Вот, коллеги, по поводу нашей встречи хотите что-то добавить?
Да все по кайфу, мне кажется.
Окей. Павел, тогда вам вопрос такой интересный. Значит, студенческие братья и вправду настолько влияют на американскую политику? Я, прежде чем вы начнете отвечать, поясню, что в университетах есть студенческие братства и сестринства, куда студенты объединяются, иногда делают какие-то не очень правильные, хорошие вещи, хулиганские. Вот, но это остается на всю жизнь, потому что мало того, что ты можешь быть там выпускником какого-то университета и обратиться к кому-то как выпускник к выпускнику, так еще и если ты член братства, да, ну, получается, ты фактически можешь по-братски что-то попросить. Павел, насколько это влияет на американскую политику?
Ну, лично мне кажется, что сильно влияет, потому что как минимум 17 президентов состояли в этих братствах. Надо сказать, что появились-то они где-то в середине 18 века, но они до сих пор сохраняются и, более того, имеют свое влияние. Насколько я помню, и Камала Харрис тоже состояла, только не в братстве, а в сестринстве. Оно называется сороритас, а братство называют фратернитас. А обычно они используют всякие греческие буквы, греческий алфавит, например, там фи, бета, капа. Это, наверное, такое одно из самых известных братских сообществ. При этом надо сказать, что оно распространяется не только на президентскую власть, но и 40 судей Верховного суда состояли также во всех американских студенческих братствах. Более 140 нобелевских лауреатов тоже состояли там. Они бывают разных видов. Есть тайные, то есть про которые мало что известно, но у них так категоризация тайны. То есть есть название, но не факт, что в них можно открыто попасть, у некоторых даже сайта нет. Это, например, Дельта Пси, вот, наверное, такая самая известная. Есть профессиональная, это Капа Альфа. Профессиональная, это как вот если бы я был выпускником магистратуры или бакалавриата по political science, то есть политических науках, то я бы объединялся, был бы во фратернице, которая связана с такими же людьми, как и я, по интересам. Есть социальные, это где вы не только по профессиональным интересам объединяетесь, но и для того, чтобы просто тусить, общаться, там, не знаю, и вот устраивать все эти розыгрыши. И, наверное, финальные это такие почетные, это та самая Phi Beta Kappa, вот откуда, по-моему, как раз большинство президентов США и выпустились. Я думаю, что, наверное, самое известное, которое точно в России слышали, если кто-то изучал этот вопрос, это череп и кости, это где был тот самый Джордж Буш младший. Там говорят, что инициация, то есть принятие в братство происходит через гроб, надо ложиться в гроб, быть голым и производить определенные нехарактерные действия. И только после этого вы можете, соответственно, вступить в это братство. Такая процедура называется хейзинг, это когда вас буквально унижают, и на вас получается такой компромат, либо на фото, либо на видео, и тем самым у вас появляется то, что вот пацанчики с района назвали бы братской волной. То есть она буквально вот ломает все эти преграды, и вы чувствуете, что это кто-то близкий. Почему? Что он тоже прошел через эти унижения, и, соответственно, вы объединены такой общей идеей, я не знаю, чего-то там. И надо сказать, что братство играет на самом деле большую роль, и если кто-то хочет вот прочитать или ознакомиться побольше, я вот советую книгу, это Дмитрий Брунов «Братство на всю жизнь». Он хорошо расписал про европейские, американские братства, и даже про российские, в России они тоже есть. Поэтому советую, вот кому интересно, прям 700 страниц, хорошо на Литрес есть, можно купить.
Да, здесь еще, кстати, спасибо, Павел, я добавлю, что вот если вы будете наблюдать за выпускными в американских вузах, да, и вот там все идут в этих, в робах, ну, я не знаю, как они называются, это, наверное, робы неправильно. Мантия, да, вот, мантия. Все идут в мантиях, шапочках. Во-первых, есть очень прикольная штука. До того, как ты закончил, у тебя кисточка на одну сторону, и в какой-то момент, когда тебя со сцены, говоря, я не знаю, просто как в России, а вот в Штатах, значит, в один момент, когда подтверждается, что да, все, там, вам присвоен вот этот вот, значит, утвержден ваш результат, и вам присвоена степень, да, как бы все, даются команды, и все одновременно перекладывают кисточку на другую сторону. Вот. Если вы будете видеть вот людей в мантиях, да, очень часто есть какие-то признаки этих самых братств или сестринств. Это они выглядят в виде таких, ну, либо таких, знаете, как у дембелей эти аксельбанты. Вот они только перекидываются через шею разных цветов или такие типа тонкие шарфики, на которых как раз написаны вот те самые греческие буквы. Вот, Ян, что-то хотите добавить про братство, сестринство?
Ну, я думаю, что это просто очень важная ступень такой социализации в высшем образовании. И, соответственно, учитывая, что в политике, в бизнесе там, высших эшелонах власти в широком смысле очень много выпускников элитных университетов, то с высочайшей вероятностью они, соответственно, будут и членами этих братств. То есть тут все-таки нужно не перемудрить. То есть что не одно как бы из другого вытекает, а скорее наоборот получается. Не то, что как бы все, кто в этих братствах, они как бы во власти. Вот, это просто важная часть социализации студенчества. И сейчас, мне кажется, немного даже влияние их скорее снижается, чем раньше было. Потому что все равно американские университеты раньше были такими, ну, чуть более закрытыми элитарными структурами, чем сейчас.
Да, Ян, спасибо. Так, еще у нас один вопрос. Будете ли вы смотреть вживую подведение итогов ноябрьских выборов? И если да, то какой канал-источник считаете наиболее подходящим для этого? Какой наиболее вероятный исход выборов президента и вице-президента, по-вашему, в случае, если в этом году оба кандидата наберут по 269 голосов выборщиков? Значит, прежде чем давать слово Павлу, я скажу, что у нас есть задумка сделать что-то типа как это, ночи выборов.
Election night, да.
Да, чтобы мы сделали стрим, в ходе которого в прямом эфире будем следить за подведением итогов выборов. Это прямо, ну, соответственно, 5 ноября по нашему по американскому времени, после уже окончания, после закрытия избирательных участков, когда станут известны результаты, будем комментировать. Есть планы такие, есть планы позвать туда каких-то гостей, гест-спикеров, чтобы с ними поговорить и узнать, как они воспринимают ситуацию. Но пока все предварительно. Вот, Павел, тогда передаю вам слово, значит, как вы будете следить и что думаете по поводу выборщиков, если по 269 голосов наберут?
Ну, по поводу выборщиков мне пока сложно сказать, почему. Я вот стараюсь все-таки опираться либо на социологию, либо на Big Data, то есть на какую-то статистику, как минимум, на какие-то данные. Мне вот не нравится, знаете, давать прям прогноз, а если будет такой сценарий, будет то-то. Ну, вот не люблю, вот честно говорю. Плюс, опять же, когда у нас одного спикера из Конгресса убрали, я зарекся после этого давать прогнозы. Поэтому в этом плане, конечно, буду смотреть, пока не скажу точно. Вот, возможно, коллеги дополнят, но вот я стараюсь в этом плане, конечно, прям смотреть, когда я могу экстраполировать какие-то результаты, я могу дать именно прогноз, то есть на основе чего-то, иначе мне сложно. А если отвечать на вопрос, где я буду смотреть, ну, я надеюсь, что как раз мы на «Живом гвозде» и будем вести этот эфир, и как раз станем таким вот хорошим не курильщикой Election Night и расскажем про то, как все это происходит, реально с включениями. Это многочасовой эфир, как я понимаю, будет ночной такой, и мы будем, соответственно, втроем ведущие, и подключаться будут какие-то эксперты, возможно, даже с места событий, потому что, я думаю, у всех у нас есть контакты.
Да, спасибо, Павел. Ян?
Ну, если вот прибегнуть к такой электоральной комбинаторике, есть, по-моему, три комбинации, при которых Трамп и Байден могут получить по 269 голосов, то есть в зависимости от того, какие они штаты выиграют. Вот. Вероятность этого не очень высокая, особенно если учитывать, какие комбинации этих штатов. Мне кажется, что это крайне маловероятно. Вот. Но если это все-таки случится, тогда президента по Конституции выбирает Палата представителей. Причем выбирает очень интересным методом, несмотря на то, что более 400 человек в Палате представителей, голосов будет всего 50, у каждого штата по одному. И сейчас, насколько я помню, у какой партии больше конгрессменов от каждого штата, собственно, вот то и голос делегации. И сейчас 26 штатов имеют больше республиканцев, 21 штат больше демократов, еще в трех одинаковое количество. Пока не очень понятно, как будет определяться голос, если одинаковое количество конгрессменов. И в самом Конгрессе, я так понимаю, тоже не знают, потому что процедура это довольно редкая. Такое случалось в истории США, по-моему, всего два раза. Вот, и, в общем, непонятно. Но учитывая, что 26 штатов за республиканцами, то вполне вероятно, что Палата представителей тогда просто выберет Трампа. Вот. А случится это или нет, маловероятно, но возможно.
Да, Ян, спасибо. А я расскажу, что в прошлый раз, когда были президентские выборы, нет, получается, в позапрошлый раз, когда были Хиллари Клинтон и и Трамп, я помню, что я готовился к экзаменам и сидел что-то там, типа там в 2 или в 3 часа ночи, значит, когда полез смотреть, а что там с выборами, и неожиданно узнал о том, что, судя по всему, президентом США будет Трамп, и была очень интересная реакция. Есть такая штука, значит, послевыборные такие балы в Вашингтоне, когда их несколько, вы покупаете билет, вы туда приходите, и там на этом балу вы там кушаете, пьете, и в какой-то момент туда приходит избранный президент с будущей первой леди, и они там что-то, какие-то речи говорят. Ну и, в общем, когда выяснилось, что избрали Трампа, в университете просто огромное количество появилось объявлений о том, что продам билет на вот этот вот бал, как бы люди не хотели идти. Ну, как бы посмотрим, что будет в этот раз. Повторюсь, американская политика, ее очень сложно предсказывать, поэтому мы будем пытаться это делать. Мы будем вам рассказывать о том, что все-таки происходит. Ну, а вы смотрите Трифектов, не забывайте про поддержку. Да, вы можете нас поддержать лайком, комментарием, можете поддержать финансово. Напомню, что справа над Павлом есть QR-код, который можно сосканировать. Ну, а мы на этом заканчиваем. Всем большое спасибо за внимание. Это были Трифекты. Дубравский, Веселов, Слабых. Всем пока, до следующей недели.
Пока-пока.
Пока-пока.